В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика. 1 час и 4 минуты, вот практически ровно на наших ночных керосиновых. С огромным удовольствием вас приветствуем, как всегда, в прямом эфире. Но, возможно, кого-то из записи все равно приветствуем. Кир Бурсин у нас за звукорежиссерским пультом сегодня, а у микрофонов постоянные ведущие этого ночного эфира Михаил Кузищев, он же дядя Миша.
И Владимир Ильинский, он же дядя Володя.
Номер для сообщений давайте еще раз традиционно вспомним. +7 985 и далее 970 45 45. Уже есть тут первые приветствия. Вот. Но давайте начнем. У нас сегодня довольно простая, но в то же время, мне кажется, обширная программа. Первые 2 часа тематические, а затем 2 часа будем беспредельничать. У нас будут кое-какие новинки. Уверен, дядя Миша кое-какие поставит заявки.
Заявки, вот, безусловно.
И что-нибудь от души такое.
Это тоже заготовлено. Вот, да. Дядя Володя тоже, вот, мне кажется, и новинки заготовил.
Да,
всяческие.
Да. Я понимаю, что многие ждали от эфира, который я готовлю, продолжение рассказа о Берни Марсдене. Оно будет, это продолжение, обязательно в следующем эфире, который я буду готовить. А сегодня мы поговорим о Микке Тейлоре. Вот удивительное дело. Вот спросишь у меломана любого, кто такой Мик Тейлор? Скажешь, о, Мик Тейлор, это с Роллингами играл. Ну, еще где-то там что-то делал вроде как. Ну, как бы следы потерялись.
Потерялись практически.
Спрашиваешь, если обратиться к каким-то там, значит, критикам, там, исследователям музыки, Мик Тейлор, это же одна из глыб рок-музыки, один из лучших гитаристов. И вроде все в один голос говорят, что да, этот человечище такой матерый. А вот если спросить, а что, собственно, вот вы слышали, где вот отметился Мик Тейлор? И тут вот начинает народ чесать в затылке, как-то говорит, надо сообразить, что-то как-то в голову не приходит.
Ну, сразу. Джона Мэйла, может, назовут, а дальше будет все.
Да. А ведь одних проектов, вот, в которых он принял участие, не самостоятельные какие-то пластинки, а вот проектов других музыкантов, где он с ними записывался, их набирается там по 30 штук. Правда, не слишком для меня известные имена, но об этом поговорим немножко позже. Вот, сейчас давайте прям начнем вот с этой вещи.
Long. just play moves the land. Sometimes I wonder what my poor wife and child's gonna do. Sometimes I wonder what my poor wife and child's gonna do. Well, you know you make me mistreat them little darlings, but I'm the man you. What my poor wife and child gonna do?
Чукми, известнейшая вещь Мадди Уотерса, но, собственно, его представил сам Мик Тейлор в самом начале, перед тем, как начал играть эту вещь. Это запись с альбома Little Red Rooster. Это концерт 2001 года, записанный в Венгрии.
А кто же поет?
Сам наш поет.
Сам, да. Вот оно что, понятно. Ну, роскошная здесь игра. Но прежде чем перейдем к Мику Тейлору, окончательно сообщений пришел целый ряд прекрасных нам. Рокси была первой, вслед за ней Аня. Рокси благодарит за отличную музыку и собирается наслаждаться блюзом. Ларсон.
Правильное решение.
Да, Ларсон тоже с нами. Андрей Переварюха. Кир из Питерской Коломны, Сергей КВПДП, Игорь из Ставрополя, Анна Нигунь, Митяй Вика из Москвы, Оксана из Владивостока, ИВБ пишет, добрый всем рок-ночь, Мик Тейлор, очень интересно. Дядя Коля сообщает, что заждался. Александр с Кутузовского сообщает, Тейлор, это голова. Андрей из Томска тоже с нами. Алла и Валей из Питера и Володя из Нью-Йорка. Да, Снежана из Тамбова с нами, Юрий, Коля Баталенко, тоже рады слышать всех, Любовь Николаевна, Шурик из Лос-Анджелеса, Лариса Л. говорит, ударно начали, Увалов Аркадий из Санкт-Петербурга, Аня тоже говорит, красиво начали, дядя Коля, обожаю такие медляки, Диггер с нами, тут просто вообще поток какой-то.
Ну, хорошо, прекрасно. Значит, Майкл Кевин Тейлор, так звучит полное его имя. Он родился 17 января 49 года в городе Велвен Гарден Сити. Родился в рабочей семье, а вырос в Хэтфилде, куда семья перебралась. Отец был механиком-наладчиком в какой-то местной авиационной компании. Какая авиационная компания, может быть, в небольшом городе, трудно сказать, но, в общем, это как бы вот перевел, как было, собственно, написано. Ну, как мы с вами уже выяснили, знают Тейлора, конечно же, в первую очередь по работе в составе Rolling Stones, вот чуть меньше по участию в Blues Breakers Джона Мейла. Но мы попытаемся разобраться, что он вообще еще сделал, где он оставил свои следы или свой след. Вообще, начал он играть в 9 лет. Первые аккорды ему показал младший брат матери. И с этого, собственно, все и началось. Ну, как обычно поступают все, он сколачивает школьные какие-то команды, играет в школе на вечерах, а также в небольших залах своего города. Выступают они под названием Juniors или Strangers. И, как ни странно, даже попадают как-то на телевидение. И даже записывают 45-ку. Найти ее, конечно, нереально сейчас. Потом часть группы, включая самого Мика, оказывается в составе Gods Кена Хенсли. Но там он пробудет совсем недолго, и на записях, сделанных этим проектом, похоже, его гитары уже нет. Хотя, значит, среди имен фамилия его встречается. Все дело в том, что в 16 лет он отправился... То есть, трудно сказать вообще, как бы все было. Может быть, он бы играл еще в составе Gods. Но он в 16 лет отправился на концерт Blues Breakers Мейла. А было это в 65-м году. Но так получилось, что всю первую часть концерта группа Мейла играла без гитариста, которым был, должен был быть Эрик Клэптон. И вот наступает пауза, все ждут Клэптона, его все нет, нет и нет. Пора уже начинать второе отделение, вторую часть концерта. А гитара так и стоит, в общем, незадействована где-то в глубине
сцены. Я представляю, что музыканты остальные чувствуют.
Да, и тут Мик решается на совершенно безумный шаг. Он поднимается на сцену, подходит к Мейлу и предлагает себя в качестве гитариста, сказав, что он, в общем, прекрасно знаком с репертуаром группы. И, видимо, от безысходности полной Мейл соглашается. Потом, как вспоминал сам Тейлор, собственно, он вовсе не думал о том, что может открыть ему, что вот этот выход на сцену может открыть ему какие-то новые перспективы. Он просто видел вот эту одиноко стоящую на сцене гитару, не мог оторваться от нее, не мог отвести глаз и страстно желал на этой гитаре сыграть. Вот. Отыграв вторую часть концерта Blues Breakers, Тейлор спокойно спрыгивает со сцены, не дождавшись, пока Мейл подойдет к нему, присоединяется к своим друзьям, и вместе они покидают зал. Вот. Тем не менее, немножко позднее, через год примерно, когда Мейлу нужно было быстро найти замену Питеру Грину, теперь уже, он дает объявление в популярной газете Melody Maker о том, что ищет гитариста. И первым на это объявление откликается Тейлор. Ну и как только Мэйл видит его, он, конечно, понимает, что искать кого-то более бессмысленно, и на этом поиски гитариста заканчивается. А сам Тейлор становится таким образом участником группы Blues Breakers. И мы сейчас с вами будем слушать один из треков от Blues Breakers. Он называется Oh Pretty Woman. Это 67-й год. На басу играет Джон Макви, а на барабанах Кив Хартли.
Rising sun, you say, yeah. Cheap change in power ain't gonna help you none. You're a pretty woman right down to your toes. You just might as well leave your skin alone. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you love me no matter what I. Oh, pretty woman, what you trying to do? Kept on fooling around, my God stepped on you. You just drop that mask, go down off your throne. Stop you, my poor heart, just a stepping stone. Pretty woman, what's the matter with you? Can't make you love me.
Прекрасно. Ну, у Майла был период, просто все альбомы были как на подбор. Сначала альбом с Клэптоном, потом альбом с Питером Грином, потом альбом с Миком Тейлором. Да. Как, кстати, это называется, дисочек с Тейлором?
Ты знаешь, ну, сверимся, я слушаю мы со сборника. Вот, мне кажется, что это вот что-то... Ну, сейчас можно посмотреть будет.
Да, тем временем приходит сообщение. К нам Вадим тоже подключился, Таня.
Это с альбома Crusade.
Crusade, вот именно так называется этот альбом с Тейлором, на котором он играет. Да, дамочка Наташа с нами, какая прекрасная музыка. Андрей из Новопеределкино. Игорь. Примыкайте, конечно. Андрей Переварюх пишет, Джон Мэйл лучше концертный. Да, он всякий хороший, Джон Мэйл, всякого приятно послушать.
Значит, дебютное выступление Blues Breakers с Миком Тейлором состоялось на одной из главных блюзовых сцен Лондона в Manor House. И интересно, что завсегдатаи потом вспоминали, что шли на концерт, собственно, с одной единственной мыслью. Очень интересно было посмотреть на того самого парня, который когда-то заменил самого Клэптона, поднявшись на сцену прямо из зала. Дело все в том, что парню даже сегодня, на тот момент, было всего 17 лет. Но вообще услышать гитару Тейлора можно на альбомах Crusade, вот, который упомянут уже был сегодня, Diary of a Band, Bare Wires и Blues from Laurel Canyon. И интересно, что уже в то время, в 17 лет, он начал осваивать слайд-гитару. Вот многие обычно к слайд-гитаре приходят там уже с опытом, набравшись опыта, там где-то уже в возрасте лет под 30, скажем. Ну вот он такой был, молодой, да ранний. Мы сейчас еще послушаем следующую вещь, она называется «The Bear». Это фрагмент альбома «Blues from Laurel Canyon», это 68-й год. Колин Аллен на барабанах и Стив Томпсон играет на басу.
Thank you. see you there. I'll be back for long. Yeah, the sun is shining down and bear is rolling in the shade.
Кстати, на клавишных сам Джон Мэйл играет. Ну и еще одна вещь сейчас, чтобы закрыть тему вот с Blues Breakers. Послушаем сейчас трек под названием Checking on My Baby. Это снова альбом 67-го года Crusade. Значит, записан с Макви и с Хартли.
Я думаю, кстати, что это лучший из тех, что он с Тейлором записал, Crusade.
Ну, мне кажется, да, да, наверное. Ну, давайте послушаем.
I hope you've got no technical problems, because I only want to do it once. I wouldn't even write. I call me a plane.
Гармоника Майла здесь тоже очень заметно звучит.
Интересно, что вот разные, насколько мне не приходят, душевный блюз пишет Оксана из Владивостока, а Даша пишет из Москвы, видимо. Нудноватенько. Просто такой фон, стандартная рок-н-ролльная канва. Ну, я бы сказал, не рок-н-ролльная, а блюзовая, на которой нанизывается не менее стандартный импровиз. Ну, ни уму, ни сердцу. Ну, в общем, рок-н-ролл и блюз – это, в общем, ну, это действительно канва какая-то определенная. Да? Просто можно это сыграть хорошо, а можно сыграть плохо. Вот, плохих исполнителей более чем достаточно. Послушайте, например, наших каких-нибудь людей, играющих блюз. Вот, ну, дело вкуса, я не собираюсь никого переубеждать.
А Александр говорит, а может быть сделать передачу о Джонни Мэйле?
Не знаю, я пока не готов, но думать можно. Я думаю, что надо искать какого-нибудь докладчика, ну, который...
Мне кажется, есть у нас блюзоведы, у нас есть.
Да, потому что я все-таки люблю скорее такой, ну, как бы на блюзовой основе музыку, но пожестче. Хотят хорошего блюза, в разумных пределах, количествах не отказываюсь. Ну и дальше, как мы с вами знаем, карьера Тейлора делает неожиданный, с одной стороны, а с другой крутой поворот. После того, как Брайана Джонса увольняют из Rolling Stones, они начинают искать нового гитариста. И Мэйл, и Йен Стюарт, они рекомендуют Джаггеру Мика Тейлора как раз. Простите. Сам Тейлор решил, что поначалу ему отводится, ну, как бы, роль такого человека, который должен помочь группе репетировать там как-то, чтобы быть в тонусе, да. Он приходит на репетицию, и в конце ее ему говорят: слушай, давай завтра, завтра ждем тебя, приходи. Вот так повторяется несколько раз, и ему говорят: ну, давай, в общем, давай, будешь играть, приходи, оставайся. И он решил, что он будет, ну, в лучшем случае, наверное, ему отводится роль сессионного гитариста. Но в конце концов, а так получается, что он становится одним из Stones. Это совершенно неожиданно для него самого, по его признанию. Самые первые его записи на пластинках роллингов – это песни «Country Honk» и «Live With Me», на которых он накладывает свою гитару, но уже записанную гитару, делая таким образом звук более таким насыщенным, более плотным. И, наконец, он записывает гитару для сингла «Honky Tonk Women». И, кстати, он и на обложке присутствует. Там, те, кто видел обложку этого сингла, там такой кабак, они все, значит, там, по-моему, все или не все, там они в матросской форме, такой одеты, ну, в тельняшках видно, там, значит, у них какой-то морской воротник, и он там такой молоденький, красивенький на фоне их. В общем, ну и сингл выходит 4 июля 1969 года, а дебютный концерт Тейлора в составе Rolling Stones проходит в Гайд-парке 5 июля того же года. И за этим выступлением следит почти 250 000 зрителей. Представьте себе, это был концерт в память о к этому моменту уже ушедшем Брайане Джонсе. Вообще же гитару Тейлора можно слышать на нескольких альбомах Rolling Stones. С моей точки зрения, главные пластинки – это все-таки Sticky Fingers и Exile on Main Street. Хотя многим нравится и Goat's Head Soup, и It's Only Rock'n'Roll. И потом еще попозже я скажу, и там появляется Тейлор еще на одном альбоме. Но для меня вот эти более поздние диски в целом, дело не в Тейлоре, конечно, а в целом, как бы, для меня вот этот саунд более поздних альбомов, он уже совсем не тот, что мне безумно нравился когда-то вот у ранних молодых Rolling Stones. Ну, мы сейчас с вами послушаем одну вещь с альбома Sticky Fingers. Это трек под названием Sway. Сам Тейлор считает, что вполне мог бы значиться одним из авторов этой вещи.
Она, кстати, интересна тем, что она записана вообще без участия Кита Ричардса, который вот в тот момент просто в студии,
да,
не появился.
Там, я не помню, то ли там судебные какие-то были дела, то ли он там загулял, запил.
В общем, Тейлор здесь за всех отдувается.
Слушаем.
Но общественность очень живо отреагировала по-разному. Вадим говорит, период в Blues Breakers, это предыдущая композиция, очень нравится. Аркадий Уваров пишет, лучший альбом с Миком Exile on Main Street. Бобрик из Петербурга рад. Значит, Коля Баталенко тоже свой очень нравится. И, ну, в общем, все. Всем, похоже, здесь скорее положительно все.
Слава богу. Тогда еще один трек от Ройнингов. Это будет уже альбом Exile on Main Street. Трек называется Ventilator Blues. Это чуть не единственный трек, где Тейлор значится одним из авторов.
Later Blues, Exile on Main Street. Ну, кстати, много про Мика Тейлора пишет Кит Ричардс в своей замечательной автобиографии «Life» или «Жизнь». И он пишет, что ему замечательно было взаимодействовать с Миком Тейлором. И он использует для этого такой собственный термин «гитарное плетение». Когда они вот вдвоем в две солирующие гитары играли с Миком, то вот, по словам Кита, получалось тогда что-то совершенно особенное. И я могу предположить, что вот что-то подобного у Кита не получалось ни с Брайаном Джонсом, ни даже с Ронни Вудом, который, конечно, попроще гитарист.
С Джонсом вообще было сложно что-то, потому что человек был человек такой оркестр, человек сам в себе, поэтому, значит, с ним что-то делать как бы совместно было сложновато, мне кажется. Значит, у меня большая просьба человеку, значит, у которого телефон заканчивается на 974, вы пояснее вы свои мысли высказывать, а то ничего понять нельзя. Про маятник, вот я ничего не понял. Вот, что же касается жизни Тейлора в составе Rolling Stones, то там все не так было гладко. И сейчас очень интересно, что вот после слов дяди Миши, ну, ссылается на Кита Ричардс, который говорит, что очень было здорово с ним играть. Тем не менее, очень многие вспоминают, что у Тейлора время от времени возникали конфликты с Ричардсом. Ну, это неудивительно, наверное. И поговаривают, что во время концертов так получалось, что чуть не основное внимание публики было приковано не к Джаггеру и к Ричардсу, а именно к Мику Тейлору. И это, наверное, главных роллингов немножко раздражало. Ну и дальше больше. В 1974 году Мик Тейлор дает интервью Нику Кенту, журналисту New Musical Express. И разговор заходит об очередном альбоме, а это диск 1974 года «It's Only Rock'n'Roll». И Тейлор говорит, что вот на этом альбоме он один из авторов таких песен, как «Till the Next Goodbye» и «Time Waits for No One». Но в ответ журналист показывает ему уже отпечатанный конверт, который на радиостанции, значит, уже был прислан. И на этом конверте Тейлор не обнаруживает упоминания своего имени. Ну и многие считают, что это вот было последней каплей, хотя сам Тейлор потом в интервью не раз говорил, что на самом деле это, может быть, было лишь таким толчком, что на самом деле он просто устал от кочевой жизни, он устал вообще, наелся музыки роллингов, ему хотелось сделать что-то новое. «Если хотите, — говорил он, — я всегда считал и считаю Rolling Stones своим домом. Я как бы и не уходил оттуда. В конце концов, не так важно, стоит ли мое имя после ряда песен или не стоит». Хотя Мик обещал, но получается, что слово своего не сдержал. Впрочем, это, в общем, не так уж и важно, говорит он. Все знают о моем вкладе в музыку Rolling Stones в целом и в какие-то конкретные песни тоже. Вот такая цитата. Но так или иначе, в декабре 1974-го Тейлор уходит. И Джаггер потом неоднократно говорил, что так, в общем, и не понял причину ухода Тейлора, и что он был крайне неожиданным, этот уход для группы. Нужно сказать, что слова Тейлора, то, что я цитировал, о том, что он роллинг на всю жизнь, будут подтверждены не раз. Время от времени, во-первых, он будет присоединяться к группе во время концертов разных, в турах. Он будет участвовать в записях Rhythm Kings Билла Уаймана. Он будет записываться на первом сольнике Кита Ричардса. Он будет записываться на нескольких сольниках Рона Вуда. Да, собственно, и на альбоме Tattoo на двух треках звучит его гитара. Вот. Но мы сейчас с вами послушаем концертный трек. Называется он «Do-Do-Do».
Heartbreaker, да. Но я прежде чем все-таки хотел продолжить, дядь Володь, пару слов, которые я хотел сказать по поводу роли Мика. Вот, конечно же, ну, он был, наверное, из всех, ну, роллингов, всех музыкантов, которые когда-то играли, самый, не знаю, любитель посолировать, поимпровизировать. Мало кто из остальных музыкантов так был к этому склонен. И мне представляется, вот эта вот его свобода обращения с инструментом, она роллингов подтолкнул на какой-то совершенно другой уровень музицирования, концертного в первую очередь, вот, которого у них не было ни до, ни после. Потому что вместе с Миком Тейлором их концертные номера многие, ну, не знаю, могли там до 10 минут спокойно там продолжаться.
Да,
там есть
как
и больше.
Джимовали, чего раньше вот с Брайаном Джонсом не замечалось.
Вот, и поэтому слушать их вот концертные записи, вот, периода Мика Тейлора, это, конечно, какое-то отдельное удовольствие. Жалко, что далеко не все из этого доступно. Мы сейчас с вами будем слушать фрагмент их выступлений в Брюсселе 1973 года. Это, как это говорят, не вполне официальная запись, но вот некоторые считают, что это лучшая концертная запись с Миком Тейлором. Я разные переслушал записи, сложно было выбрать. Некоторые совсем длинные, но вот здесь, по-моему, Тейлор просто творит чудеса. Вот, ну, послушайте, мне кажется, вот будет совершенно понятно, вот, что он делал в роллингах и что без него потом стало, что они потеряли своим уходом. Heartbreaker. Heartbreaker.
police in New York City. I chased a boy right through the park. And in a case of mistaken identity, they put a bullet to his heart. A needle and an arm. She died in the dirt of an alleyway. Her mother cried, she had no chance. Oh, brother, oh, brother, I want to tell you that bird apart. Oh, brother, oh, brother, we got to tell that bird apart.
В эфире 120 минут классики. Стоп, 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 стоп. 120 минут классики рока. 2 часа и 3 минуты, ну, почти 4, время так быстро бежит, что уже скорее 4 минуты, чем 3,5. Еще раз напомним, что Кир Бурсин у нас за пультом, у микрофонов дядя Миша.
И дядя Володя.
И номер для сообщений, давайте вспомним еще раз, +7 985 и затем 970 45 45, любыми путями, доступными, возможными, пишите, все к нам сюда поступает. Значит, мы остановились на том, что Тейлор покидает Rolling Stones. И в 73-м году он начинает свою сольную карьеру. Начинается с того, что играет с Майком Олдфилдом во время живого исполнения последним его знаменитых Tabula Bells в Queen Elizabeth Hall. В том же 73-м году он участвует в проекте Ники Хопкинса The Tin Man Was a Dreamer, где записывается вместе с Джорджем Харрисоном, Клаусом Форманом, Бобби Кизом, Рэем Купером и многими-многими другими. Мы сейчас фрагмент этого альбома послушаем. Трек называется «Dolly». На басу играет Клаус Форман, на фортепиано и вокал это Хопкинс, Тейлор гитара. Обратите внимание, там где-то после 2:40 начинается его такой активный проигрыш. И интересно, что на басу, простите, на барабанах значится некто Прери Принц. Понятно, что это псевдоним, и поговаривают, что это вообще не исключено, что это Ринго Стар. Я вот по звуку барабанов определить, вот Ринго это или не Ринго, не могу, но вот вы послушайте повнимательнее.
Darling, where are you? Darling, come see me through. Darling, I'm so in love with you. Can't you see? There's no one else but me. Worried. How we worry for so long. Hurried by the minstrels of the song. I just can't wait to get you in my arms. All alone with me. That's when I love can be. That's when I feel like our love is really real. It's so true, I think so much of you, that if I start to cry, you come down from the sky, on your wings. There aren't any words that can describe the way that I feel for you inside. There's no one inside. Hold me tight. I gotta have you tonight. think so much of you. And if I start to cry, you come down from the sky on your wings, darling. Where are you, darling? Come see me through, darling. I'm so in love with you. Can't you see there's no one else for me?
Ники Хопкинс, альбом The Tin Man Was a Dreamer.
Ну и клавиши, конечно, замечательные здесь.
Ну, Хопкинс. Кстати, Тейлор играет на двух или на трех треках, по-моему, на этом альбоме, и, к сожалению, не пересекается с Джорджем. То есть Джордж играет на других вещах. Ну, в общем, первым, наверное, самым таким настоящим серьезным пост-роллинговским проектом для Тейлора стала работа с Джеком Брюсом, с которым, по его собственному признанию, он давно хотел поработать. И вот в июне 1975 года они записывают альбом, но он выходил под разными названиями. Главное, чтобы там значилось «Манчестер, 1975 год». Вот моя версия, то, что, с чего мы будем слушать сейчас трек, называется «Live at the Free Trade Hall».
Концертный, значит, да?
Да, концертный, да, альбом, концертная запись. Трек называется «Keep It Down».
Keep it down. If it's still hanging around, kept away. Well, it's lost inside the day. Burned it through the stream. Corner got to be. Keep keeping it down if it's hanging around. In the dawn, when your last drop has gone, summer leaves from the hill where my love breathes. Hey. Hey, way down.
Ну, отлично, конечно, вот здесь Тейлор себя тоже показывает вполне.
Значит, ну, я всех назову участников. Карло Блей играет на клавишных, Брюс Гарри на барабанах, Рон Лихи на клавишных. Ну, понятно, что Мик Тейлор на гитаре, а бас и вокал – это сам Брюс. Кстати, тут вот по поводу предыдущей вещи, Аня спрашивает, предыдущая вещь от Ники Хопкинса называлась «Долли». Вот, и дядя Миша опроверг тут мои предположения, хотя я, в общем, не сам это придумал, а я вычитал в одной, в общем, достаточно, с моей точки зрения, авторитетной книжке, вот про Прери Принца. Дядя Миша уверяет, что такой реальный, значит, человек существует.
Да,
ну,
он...
Другое дело, что это, видимо, все-таки псевдонимом, но...
Ну, фамилия у него Принц, а Прери, да, ему это подрисовали. Но он просто много с кем переиграл. С Тоддом Рангреном и даже с Джорджем Харрисоном пересекался, например.
Так, ну, а, значит, мы давайте посмотрим, что... К сожалению, вот сотрудничество с Джеком Брюсом у Тейлора было не слишком долгим. Вообще у него так все в жизни складывается, что с кем бы он ни начинал работать, как-то долго эта работа не получается. И давайте сейчас попробуем проследить, что же, в общем, он делал дальше. На очереди участие в концерте группы «Little Feat» в лондонском Rainbow Theatre в 1977 году, и там записывается вещь с его участием. Вещь называется это «A Political Blues», и она входит в их альбом «Waiting for Columbus». Слушать этот трек не будем, хотя этот он, в общем, у меня есть. Ну, при большом желании вы можете послушать это самостоятельно, вы название все знаете. Теперь уже знаете. А в том же 1977 году Тейлор записывается на альбоме Пьера Мерлена. Альбом называется «Express 2».
А, это он... гонг Пьера Мерлена.
Да, гонг Пьера Мерлена. Альбом выходит в 1978 году. И вот этот трек мы послушаем. Он называется «Heavy Tune». Thank you.
Замечательная композиция.
Вообще, да. Если бы весь гонг был таким.
Он отличный, он просто прекрасный. И у меня есть планы на этот альбом поставить в этом году, но в рамках другой
хорошо,
передачи.
Прекрасно. Так, что тут нам пишут? Значит, класс, написал Диггер. Любовь Николаевна пишет, что радует сердце наша музыка сегодняшняя. Замечательный гонг Юрий написал. Таня спрашивает, почему сотрудничество надолго не складывалось. Ну, а у кого складывалось, например, складывалось долгое сотрудничество с Брюсом, например? Как-то, в общем, не получалось. И потом да. Тейлор же не был, вот, с тех пор, как он ушел из Rolling Stones, он не был в составе ни одной группы. То есть он присоединялся к записи альбома.
Видимо, как раз Таня этот вопрос интересует.
А почему? Это вот уже сложный вопрос. Может быть, он сам не хотел.
Может быть, он уже наелся и пребыванием в одной постоянной группе, где его постоянно там третировали, задвигали, и были какие-то внутренние склоки. И чувствовал, может быть, что ему по характеру проще вот быть таким независимым стрелком. Сыграл и ушел.
Значит, 78-й год у нас был гонг. В том же году Тейлор подписывает контракт с Columbia Records на сольный альбом, и в 79-м выходит его первый сольник, названный просто Мик Тейлор. Интересно, что в хит-параде Билборда он поднимется только на 119-ю строчку. Ну, мы давайте с этого альбома одну вещь послушаем. Называется трек «Giddy Up». We'll be right back. в общем-то, 119-я строчка в хит-параде для дебютного альбома. Это слабовато.
Ну, это, скажем, видимо, не совсем хитовая, не совсем хит-парадная музыка. Хотя я просто себе позволю сказать, здесь вот эти элементы фьюжн, которые здесь слышны, неожиданно, во-первых, для блюзового такого гитариста, коим мы привыкли считать Мика Тейлора. Вот. А во-вторых, для того времени вот этот такой легкий фьюжн вполне был также коммерческим таким моментом.
Вот Таня с Оксаной из Владивостока пишут, что замечательная гитара, им понравилась, расслабляющая, красивая композиция. Ну, а сам Тейлор, видимо, был очень разочарован, и больше чем на год, на полтора он даже приостановил, ну, как бы работу, карьеру. В 81-м он едет в тур с Ten Years After и Black Sabbath, в 82-83-м в тур с Джоном Мейлом. На одном из концертов на сцену поднимется Боб Дилан, и вот это знакомство приведет впоследствии к тому, что Тейлор запишется на трех его альбомах. На диске Infidels 83-го года, Real Life 84-го и Empire Burlesque 85-го. Но слушать мы сейчас Дилана не будем, тем более, что там гитара есть, конечно, я послушал кое-что, там выбрать можно было, но, в общем, там, конечно, гитара, дело десятое, в общем, надо, это в общем, сам Дилан, он давлеет, он давит. Поэтому теперь вы, как бы, можете самостоятельно послушать, я наводку вам дал, а мы послушаем запись 88-го года. На этой записи Тейлор играет партию гитары в вещи, которая стала хитом в исполнении Joan Jett. Трек называется «I Hate Myself for Loving You».
You said you
Совершенно неожиданно, наверное.
Как интересно, вообще не мог даже предположить, что здесь Тейлор играет. Эх, его занесло.
Вот видишь как. John Jett and the Blackhearts. Исполнитель так обозначен. В том же 88-м Тейлор гостит в шоу Grateful Dead, который выступает в Madison Square Garden. И начинает, такая начинается полоса участия в записи множества альбомов. Чаще всего он записывается почему-то на дисках Карла Олсен. Простите, совсем не знаю, кто это такая, поэтому слушать ее не будем.
Может,
хотя
какие-то
найти можно.
Отношения, понимаешь?
Возможно, да. А вот послушаем, сейчас мы неожиданный, наверное, несколько проект, который называется Tumbling Dice, понятно,
название,
к чему относится, да. Он оставил этот проект после себя лишь концертные записи, собственно, он и был ради этого создан, для небольшого количества концертов, причем в узких таких, в небольших залах, то есть, в общем, в узких кругах. Запись сделана 29 апреля 1992 года в Кендале, штат Флорида. Значит, Тейлор, гитара и вокал, Бобби Киз, саксофон, Ники Хопкинс, клавишные, Фаззи Сэмюэлс, бас-гитара, Джон Марр, барабаны. На диске исполнителями значится Тейлор, Хопкинс, Киз, Бобби Киз. И вначале тут зал небольшой, то есть вначале, не обращайте внимания, там шум как бы публики, разговоры какие-то. Вот постепенно народ увлекается музыкой, и дальше это все перестает мешать. Слушаем. Трек называется «You Gotta Move».
You know what I'm talking about, don't you? He knows what everybody's talking about. That's the way it is.
Thank you.
You got to move.
Душевно оттягиваешься.
Ну, возникает резонный вопрос. А где же, собственно, сольники Тейлора?
Где они?
Вообще-то,
ты взял с собой?
Студийных альбомов у него, как думаете, сколько? Два. Всего два.
Фантастика.
Есть, правда, концертные диски, но их тоже не так уж много. Если помните, первый студийный альбом, который мы, вот фрагмент, который мы слушали, вышел в 79-м году, то вот второй альбом сольный вышел только в 98-м. И называется он «A Stone's Throw». То есть тут как бы игра слов, можно как бы отброс Stones, да, или значит, бросок камня тоже. Ну, в общем, можно фантазию проявить, да. Слушаем с этого альбома вещь под названием «Blues in the Morning».
Thank you. same old blues keep going round and round. But if it wasn't for bad luck and trouble, I'd have nothing. Nothing, nothing, nothing. I'd have trouble, nothing on my mind. If it wasn't for bad luck and trouble, I'd have nothing. Nothing, nothing, nothing. I'd have almost nothing. I'd have almost nothing. I'd have almost nothing on my mind.
Потом Тейлор много с кем играл. Он участвовал в массе благотворительных концертов. Постоянно выходил на сцену с кем-то из очень известных исполнителей. Его имя все время было на слуху. То есть он постоянно упоминался критиками в связи вот с какими-то концертами, с какими-то проектами. Но вот интересно, что того, что в первую очередь напоминает нам о музыканте, то есть альбомов, ну нет у него. Вот обидно, понимаешь?
Я
такая,
понимаю.
Видимо, у него просто судьба. То есть, с одной стороны, он всюду, а с другой стороны, его нигде нет.
Ну, видимо, вот неуспех того альбома или второго диска тоже как-то вот на него подействовал.
Возможно,
драматически.
Да. Ну, еще несколько слов буквально о признании его заслуг официальным, формальным, я бы сказал, даже сказал. Во-первых, да, еще скажу, что сейчас, конечно, он красавчиком его не назовешь. То есть, он изрядно раздобрел.
Ну,
вот, но это как бы судьба многих очень, не только музыкантов даже. Теперь о наградах. Еще в 89 году вместе с Rolling Stones он был введен в зал рок-н-ролльной славы. В 98-м он оставил отпечатки рук в Голливуде. В 2012-м журнал Rolling Stone поставил его на 37-е место в сотне лучших гитаристов за всю историю рока. Ну и скажу, что он дважды женат. Первый брак был совсем коротким. Это было совсем на заре, в юности, можно сказать. У него две дочери, Хлоя и Эмма, от разных этих, от первого и от второго брака. Ну и под занавес уже у нас целиком «Вещь не уместится». Мы послушаем фрагмент еще одного концертного альбома, который называется «Stranger in this town». Ну а вещь всем должно быть хорошо известна. «Little Red Rooster».
Thank you.
3:03:45. Мы приглашаем вас присоединиться, предлагаем вам присоединиться к нашему разговорно-музыкальному беспределу. Но с нашей стороны все те же действующие лица. Дядя Кир, за пультом он, дядя Миша.
И дядя Володя, которому доходят благодарности. Я присоединяюсь по поводу эфира о Микки Тейлоре. Тут пришли благодарности Москва, Московской области, кто-то не подписавшийся. Уваров из Аркадии, Уваров Аркадий из Санкт-Петербурга. Много интересного узнал. Замечательно.
Можем пообщаться еще, Аркадий.
Тезка Владимир пишет, передает приветы. Фантастик пишет, Александр из Кутузовского. Браво, дядя Володя. Андрей из Томска пишет. Оксана из Владивостока благодарит за познавательный рассказ о Тейлоре. Отличную музыку. Любовь Николаевна с нами. Это прекрасно. Ей тоже еще понравилось. Вадиму тоже понравилось. Музыкант хороший. Жаль, что мало сольных альбомов. Анна Нигунь. Ну, что же делать? Ну, может быть, блюз не ваша просто музыка, в конце концов. Разным людям нравится разная музыка. Я тоже не сразу, например, далеко вот в блюз въехал.
Я, да, я лет 15, наверное, с не больше в блюз никак не въезжал. Сейчас не скажу, что это любимая моя музыка, но от хорошего блюза никогда не откажусь.
Да, Таня и Аня тоже пишут, а я от себя еще добавлю вот предпоследний номер, инструментальный номер с второго сольника Тейлора, просто мне снес крышу. Отличнейший совершенно блюз, и очень здорово, что он добавляет к нему джазовые такие элементы, неявные, чуть-чуть джазовые аккордовые смены есть, такие нотки, какие-то призвуки джазовые. Это вот абсолютно преображает композицию из стандартного блюза, очень хорошего, добротного, в нечто вот чуть более такое неочевидное. Мне очень нравится это.
Не помню, читал ли ты Таню. Значит, Таня, Лариса Л., Дмитрий Александрович, Сергей КВПДП. Мне блюз понравился в 21 год, когда услышал блюз-бенд в передаче «Сева Новгородцева». Игорь, я хотел бы отметить прошлый эфир про Eagles. Уже после передачи пришел к выводу, что текст «Отеля» – отличный сценарий для какого-нибудь триллера или даже фильма ужасов. Кстати, меня всегда удивляло, да, что не сделали ничего подобного. Да? То есть, в принципе, как бы на поверхности все это лежит. Кирюша, музыка не моя, пишет Кирюша. Ну, что делать? Как бы, я охотно понимаю тех, кто как бы предпочитает что-то другое. Я в целом тоже, я предпочту что-то на блюзовой, как я уже говорил, основе, но пожестче, как бы так, поэнергичнее. Вот, но, тем не менее, вот, ну, послушать несколько треков, может быть, там лучших из записанных хорошим блюзовым гитаристом, мне кажется, не лишнее.
Но вообще-то дядя Володя уже собирается такой сериал про около блюзовых и блюзроковых гитаристов. Недурственный.
Ну, в принципе, да, так как бы довольно много их набралось. Они все все-таки разные, мне кажется. Наверное, такого блюзового, как Мик Тейлор, еще не было, наверное. Потому что все с оттенком, может быть, как бы. Вот Берни Марзен тоже считается, что он блюзовый. Но он все-таки больше вот в такую в сторону утяжеления играет он. Ну, нравится или не нравится Мик Тейлор, это как бы одна статья. А мы начинаем беспредельничать, и начнем мы с совершенно иной музыки. Это новый альбом 2019 года группы Tigers of Pantang. Он называется «Ритуал», и трек, который прозвучит, называется «Worlds Apart».
Сурово?
Признаюсь, я давно не слушал Tigers of Pentang. То есть, мне они были известны когда-то, когда они начинали на первых альбомах. Не помню, там, на самых ранних или там на каком-нибудь там втором, третьем, четвертом играл Джон Сайкс, насколько я помню, который участвовал там в составе Thin Lizzy в том числе. Ну и, в общем, тогда казалось, что это даже очень так все ничего. Но потом, в общем, я как бы расслабился, потому что за всем следить нереально совершенно. Вот. Ну, как новинку, почему, собственно, не поставить. Тем временем, значит, Уваров спрашивает меня, Аркадий, насчет Blue Cheer. Ну, у меня, во-первых, я делал эфир когда-то про Blue Cheer. И у меня, по-моему, чуть не все альбомы есть. Группа вполне, вполне качественная группа. Сергей Кортес передает привет из Гуаякиля. Кирюша совершенно не знает ничего о Tigers of Pandemic, но они должны где-то у них в соседней деревне где-то выступать. Ну, не знаю, вот такого рода музыку они примерно играют, как вот прозвучавшая. Оззи, жду, конечно, нового альбома. Два трека с этого альбома у нас уже в «Беспределе» звучали, которые синглами выходили. Так, умейте разбудить, это Евгений из Никополя написал.
Я Андрей... тоже позволю тебе, дядя Солоси, если ты разрешишь ответить.
Давай, тоже... да, конечно, конечно.
У меня тоже есть. Ну, я на самом деле немножко опасаюсь по поводу альбома Оззи. Я опасаюсь очень пластмассового такого искусственного продакшена. Вот, потому что хэви-метал-то всегда приятно слушать, но вот Оззи в последнее время он бывал каким-то очень искусственным, запродюсированным и каким-то неживым. Ну, вот этого я опасаюсь.
Я тоже немножко опасаюсь, потому что, ну, как бы, я давно не разочаровывался в Оззи, и если это произойдет, это, в общем, будет печально,
конечно. Но тебе проще, ты лучше к этим поздним альбомам относишься, чем я.
Андрей Черноголовки, дядя, привет.
Да, рада слышать. Некоторое количество писем к нам пришло на hebulldog@mail.ru. Некоторые будут даже доползать письма и заявки аж с прошлого года, потому что их много. Мы все не успеваем. Но вот до начала январское письмо, но оно среди некоторых особенных для нас, потому что это новый слушатель, новый написал нам корреспондент, вот так скажем. Вот всегда приятно, когда новые
вот
какие-то
это, понимаешь, да,
люди.
События.
Старым всегда рады, но новые это нечто особенное.
Что это такое за
человек? Игорь из Владимира пишет нам: здравствуйте, уважаемый дядя Лот, дядя Миша. Поводом моего письма является то, что 30 января мне исполняется 60 лет. Детство и юность мои прошли в глухом райцентре Тамбовской области. Мое первое знакомство с рок-музыкой происходило при прослушивании музыкальных передач на большом ламповом приемнике. Были такие программы на вражеских радиостанциях «Голос Америки», BBC. Естественно, все это сопровождалось помехами, свистом, треском, замиранием сигнала, но музыка нравилась. А потом была учеба в Рязанском радиотехническом институте, жили в общаге, и после стройотряда на комнату в складчину купили катушечный стереомагнитофон. Записи, да, колонки сделали своими руками, как-никак будущие радиоинженеры. А записи приобретали у так называемого барыги. В то время запись фирменной пластинки на импортной аппаратуре стоила 3 рубля. А для студентов, конечно, огромные деньги. Но если записи хоть за большие деньги можно было добыть, то информацию о группах, альбомах, исполнителях, все это было абсолютным нулем. Поэтому пересказывались разные мифы, легенды, официальная пропаганда, мерзости. Был полный информационный вакуум. Вот, и совершенно случайно Игорь наткнулся на нашу передачу, листая сайт «Эхо Москвы», и вот лет 10, как он пишет, старается не пропускать ни одной передачи, вот, и только сейчас решил написать. Это очень приятно.
Да, спасибо, что написали. Не стесняйтесь, пишите. Всегда интересно выслушать, как бы, мнение людей вот, как бы, с опытом, как бы, да, с таким вот советских времен еще, да, вот воспоминания, они всегда просто прелестны. Потому что, в общем, все в той или иной степени проходили через какие-то вот такие приключения, отсутствие техники, там, не знаю, записей, информации. Все имели дело с барыгами или там с перекупщиками, со спекулянтами. На костях, там, помню, пластинки из рукавов доставали. Я помню, ко мне в ГУМе подходил человек там. Нужны Beatles, Rolling Stones, Beach Boys. В дарении было такое Beach Boys, Rolling Stones на первое слово. Да, и я говорю, ой, интересно. Он такой из кармана достает То есть не из кармана, а из рукава. Я говорю, о, это не нужно уже. Я думал, там у него пластинки какие-то есть. Из рукава не нужно.
Вот так. Да. Ну,
поэтому все это очень интересно.
Игорю, спасибо на добром слове. Отдельные благодарности, дядь, вот тебе за кунсткамеру. Здесь отходит в качестве заявки. Игорь, да.
Спасибо. 30 января, это ж день концерта на крыше.
Да, это не просто, да, да, еще
да,
день
просто,
некоторый.
Я просто необычайно приятно было услышать, да? эту дату.
Мы вместе некоторым образом. Вот, в качестве заявки от Игоря композиция, который, под которую, как он пишет, каждое утро мы просыпались в колхозе, в кавычках, в институте. Это группа «Назарет» и композиция «Телеграм».
Thank you.
замечательная композиция Telegram с альбома Close Enough for Rock'n'Roll. Сама строчка в песне тоже есть. Перед концертом проверяем еще раз гитары, близко ли они к нормальному строю, строят ли они достаточно близко для рок-н-ролла. Для рок-н-ролла сойдет, можно и так это перевести с юмором.
Вообще интересно, как вот некогда великая группа, во что она сейчас превратилась.
Вот, ну, об этом зрелище. Лучше не думать, да. А вот все-таки альбомы назовут 70-х, это так. Вот прекрасное
из изменение. Сообщений. Анна Нигунь, вот это вот моя музыка, вот то, что было, с чего мы начинали. Сергей КВПДП, а я, пишет, был барыгой. Записывал в Долгопрудном и Черноголовке ленты с пластинок, продавал в Вышнем Волочке по 3 рубля за запись, 6 рублей за пленку 525 метров с двух сторон.
Вот так вот.
Аркадий Уваров, благодаря вам я и узнал о Blue Cheer, собрал на виниле что мог, архивные передачи слушаю с задержкой. Вот, спасибо. Ну, человек собирает винил, это прекрасно, который ему нравится. Даже флекси у него есть, пластинки. Я вот ищу, честно говоря, хочу битлов тоже на костях на каких-нибудь. У меня там одна есть пластиночка, но я бы не отказался еще, если бы нашлись какие-то. Говорят, это где-то там в Англии какие-то безумные деньги стоят сейчас, не знаю. Правда, кому это надо, тоже надо найти еще. Вот вообще интересно, я вот очень понимаю людей, которые ищут винил. У меня, конечно, как бы в жизни какими-то полосами все идет. Когда вот я стал открывать для себя малоизвестные группы, я понял, что найти их на виниле это нереально, потому что это цены, конечно, зашкаливающие. То есть это в лучшем случае, там, не знаю, 8, там, в худшем случае 20 с лишним там тысяч, может быть, 40 тысяч стоит эти вот первопрессы. И когда стали выходить на новодельные пластинки вот многих групп, отличных, хороших групп, вот из тех, что мне нравились, я, значит, набрал кучу винила, а сейчас меня другая, как бы такая волна переклинила. Я вновь тащусь от каких-то хитрых таких изданий, неожиданных изданий, там, битлов. Вот, и сейчас вот думаю, зачем я вот это все набрал, столько винилов, куда-то надо их пристраивать, потому что битловские винилы, они всегда остаются битловскими винилами, то есть они стоят очень приличных денег, и поменять их достаточно сложно, то есть их надо, конечно, выбирать. А дисков, как выясняется, по всем странам, во всем мире их такое количество понавыпускали.
Ну, для меня...
Может, там мало редкого материала.
Для меня немножко проще, мне просто хочется слушать какую-то новую музыку.
Согласен.
А вот если идет выбор, на что бюджет потратить, на что-то, что не слышал, или на какое-то очередное издание того, что уже есть, то всегда выигрывает то, что не слышал, потому что, ну, в конце концов, сколько можно слушать одно и то же, в конце концов, если оно очень нравится, можно слушать на одном и том же издании. А вот без того, чтобы открывать для себя какую-то новую музыку,
я
не могу
понимаю.
Жить.
Ну, как бы это совершенно разные вещи. То есть, какое-то, значит, ну, можно назвать это коллекционированием. Это, конечно, другая. Это не совсем то, что вот ты собираешь как бы какую-то музыку, да?
Ну, коллекционирование, оно
какие-то
к музыке не имеет отношения.
Да,
так
согласен,
вот, если...
соглашусь, да. То есть я поэтому существую как бы в двух направлениях параллельно. Да.
Ну, если есть такая возможность,
ну,
это
возможности
прекрасно.
Ну, возможности ограниченные, конечно, но а что остается-то? И к тебе вопрос тут. Не уделишь ли ты внимание коллективу Public Image и Джону Лайдену хотя бы вскользь?
Ну, это
я довольно... не помню, ты что-то касался этого в сериале своем.
Ну, это довольно сложно, потому что это, во-первых, постпанк, то есть оно уже не могло туда попасть. Джон Лайден, бывший Джонни Роттен из Sex Pistols. Вообще говоря, на мой взгляд, из многих постпанковских групп Public Image одна из самых сложных вообще для восприятия. Это очень трудная музыка, и с точки зрения звучания, и с точки зрения, ну, я бы сказал, эмоционального, что ли, какого-то заряда, ее довольно трудно слушать лично мне, вот, потому что она очень, ну, болезненная, что ли, я бы сказал так, в ней очень много как перегруженных таких эмоций, довольно трудных, вот, что не отменяет моего уважения к тому, что делал Джон Лайден, потому что иногда мне казалось, он делал специально вот что-то делал, чтобы вот не понравилось, чтобы специально, чтобы это вот было поперек шерсти, чтобы это вот вывести слушателей из состояния душевного в равновесии. И мне кажется, это ему удавалось на все 100%. Вот. Но это тяжело делать передачу про такую музыку, потому что, ну, не все, может быть, готовы слушать такую музыку, и не всегда это, в общем-то, нужно. Вот. Поэтому для меня большое количество есть постпанковских групп, которые я с удовольствием слушаю, переслушиваю, достаю с полочки часто диски. Public Image тоже есть несколько альбомов, но они вот стоят там просто и стоят, потому что мне лично трудно их доставать и слушать. Вот такая у меня с ними интересная история получается. А сейчас давайте мы выполним заявку, совсем даже не постпанковскую, а вполне себе классик-роковую, для Сергея КВПДП, который у нас, вот, как я понимаю, сейчас нас слушает, точнее, не для него, а от него заявка. Он сообщает нам следующее. 18 января был день рождения у его дочки, ей исполнилось 18 лет. 18 января, 18 лет. И поэтому просьба от Сергея включить что-нибудь из песен, которые были в кинофильме «Yesterday» Дэнни Бойла, режиссера, но в исполнении «Deep Purple». Вот и такая пленочка у нас есть. Угадайте, что это будет. Ну вот.
Да, выбор-то не очень.
Выбор-то да. Да.
Скромный выбор.
Вот, ну, в общем,
просто что дядя Миша выберет, первое или второе?
Тут даже указаны конкретные песни, поэтому...
А ты предлагаешь нам угадать? Послушайте, угадать.
Я думаю, нет, я думаю, что вы угадаете эту мелодию с трех нот. Да, мы от души поздравляем дочку Сергея. Вот, желаем ей всегда всего самого музыкального, любви, желаем счастья, здоровья, чтобы все было хорошо. Вот. Ну и чтобы отношения с папой тоже всегда были прекрасные. Слушаем группу Deep Purple. Ну вот, да, композиция «Help», которую написали Джон Леннон и Пол Маккартни в исполнении коллектива Deep Purple.
Мне кажется, что вот эта версия, она ближе к той, которой все Джон собирался записать.
Я согласен с тобой абсолютно, да.
Видимо, так, примерно, он и мог бы записать. Ну, там, может быть, без органа.
Да, и по настроению, по эмоциям, да, она ближе. Видимо, да. Да, тут спрашивают сейчас Аркадий, альбом с лихими музыкантами у Public Image есть? Мне кажется, что у них полно альбомов с лихими музыкантами. Джон Лайден отличных набирал себе подельников, там и Джа Вобл, замечательный басист, и прекрасные гитаристы Кит Левин, и особенно Магеев, прекрасный гитарист, который в Magazine до этого, по-моему, поиграл. Там все классно.
Так, значит, насчет слабо, ну, во-первых, значит, слабо... Ну,
слабо у нас не надо брать.
Не надо, да, это как-то даже некорректно, мне кажется. Savage Rose, я, честно говоря, плохо представляю себе эту группу, состав с Иванцем. Я, как, видимо, совсем не очень понимаю, это какой, тот самый Род Иванс? Или какой-то другой? Я как-то
показал, что... Я в курсе.
Я не готов, да, сейчас что-то сказать. Вот, Андрей из Черноголовки собирает винил тоже, ищет белый альбом. Ну, белый-то альбом, мне кажется, в Москве не проблема найти. На выбор, какой страны хотите белый альбом, какого года.
На любой бюджет.
Да, абсолютно на любой бюджет можно найти что-то.
Белый альбом.
Вот. Я тоже хочу несколько белых альбомов, да. Там. Я не так давно взял себе на красном моноальбом на красном виниле.
Белый альбом на красном виниле.
У меня на белом уже есть.
Какой-то нестыковочка выходит.
Ну вот, ты знаешь, я впервые вот как бы увидел белый альбом настоящий, то есть вот как бы не запись у меня была, а вот это был на красном виниле. Японский был.
Ну, прекрасно. Прекрасно.
Вот. Знаешь, так вот смотришь, и через него видно. То есть он такой красный, но из него...
Мне кажется, вот у меня дома у родителей был красный винил, мелодиевский, такой был полупрозрачный.
Даже мелодия делала?
Даже мелодия. Может быть, что-то было из соцстран, конечно. Ты знаешь, я сейчас не скажу. Может быть, это мелодия была что-то из соцстран. Зелененький тоже был такой, полупрозрачный. Слышал ли эту версию «Help» сам Джон? Ну, я практически уверен, что слышал. То есть, ему наверняка... Я не думаю, что он следил сильно за Deep Purple, но я уверен, что ему просто дали это послушать, что до него это так или иначе дошло, безусловно. И мне даже кажется, что ему бы понравилось.
У нас несколько сообщений на эфир пришло, значит, от Будапешта целых два. Первое касается, значит, вот темы первых двух часов. Ну, я думаю, что тут уже многие вопросы отпадают. Но насчет периода, какой я бы выделил период, все-таки мне ближе, наверное, период вот участия в Rolling Stones. Дальше даже как бы периодом нельзя разделить на периоды, потому что там как бы вот не было как вот такого длительного сотрудничества с кем-то. То есть были масса разных проектов. Кое-каким вот нам удалось сегодня проследить, но за всеми это просто нереально. Это нужно делать 5 эфиров, наверное, 30 там, с лишним альбомов. Причем большинство имен я просто никогда даже не встречал, не говоря уже о музыке этой. А второй вопрос, дядь Миш, тебе. Подводя итоги музыкального года, ты высоко оценил группу The National. Как долго ты следишь за их творчеством? Что тебя привлекло? Как бы охарактеризовал их стиль?
Ну, я за группой National слежу, наверное, лет 10. Уже не так, чтобы я прям специально за ней слежу. Вот. Но мне она очень нравится. Это такая музыка, я бы сказал, в основе ее такой, как сказать, неопостпанк лежит. Да? То есть, вот этот постпанк, который появился в конце 70-х годов, он в 21 веке пережил новое рождение заново. За него взялись молодые коллективы. Вот National были одними из тех, которые вот за этот стиль взялись. В общем-то, они достаточно его ограниченно трактовали, и звук у них такой в очень узких рамках, как у многих современных коллективов, за что, кстати, вот я многие современные группы не люблю, за то, что они они мало меняются от альбома к альбому. То есть они выбирают себе обычно какую-то нишу, какой-то саунд такой очень узкий, и вот в этих узких рамках работают от альбома к альбому. Вот. И когда смотришь, как какие-то там группы из 60-х, 70-х менялись, какие-то головокружительные трансформации буквально за несколько лет у них происходили, то и сравниваешь вот с этой статикой, которая есть у современных групп, то это, конечно, печалит, и отсутствие этой свободы тоже. Но, с другой стороны, я в какой-то момент понял, что это защитная реакция на то обилие музыки, которая сейчас в информационном пространстве присутствует, потому что группам, как мне кажется, им становится более важным держаться за какой-то свой собственный узнаваемый саунд. Потому что если они начнут меняться, то они потеряют узнаваемость и потеряют, соответственно, своего слушателя. Вот этот вот бренд, этот фирменный саунд группы, ну, он важен просто, чтобы ее не теряли те слушатели, которые у нее есть. Потому что, о, вот тут хорошо, вот это вот барабанчики у них, тут вот опять вот тут такое пианино, и вокал такой вот в миноре, вот все, как я люблю, очень хорошо, вот то, что мне нужно. Как только группа начинает экспериментировать, она тут же рискует раствориться вот в этом огромном море групп, огромном море новой музыки, и рискует потерять слушателя. Поэтому очень часто, если группа откопала себе какое-то вот звучание, какой-то вот фирменный звук, какую-то фишку, они держатся за нее, как, не знаю, как за соломинку спасительную. Вот. Но в случае как раз с группой National, возвращаясь вот к этому, мне очень понравилось, что они вот на протяжении нескольких лет свой звук варьировали, изменяли, и вот на этом последнем альбоме, который у них в прошлом году вышел, там практически такой арт-рок местами, очень интересные разнообразные инструменты присутствуют, которые при этом, если вот вам спрашивать интересно, они не задавливают всю аранжировку, между ними такое воздушное пространство, очень много его. И вот замечательно слушать, вот, когда люди со вкусом добавляют инструменты, как вот ингредиенты в какое-то хорошее блюдо. Не побольше вот этого впихнем, а тут чуть-чуть, там чуть-чуть. Вот, в результате такой довольно разряженный звук, но очень сделанный со вкусом. Поэтому мне очень понравилось, и песни тоже очень симпатичные, атмосферные, меланхоличная такая музыка. Мне понравилось, для меня это вот один из лучших альбомов 2019 года, хотя я их не так много слушал, я имею в виду альбомов 2019 года, я специально не слежу, не отслеживаю все релизы 2019, как дядя Володя вот отслеживает.
Я как бы тоже, я, может быть, в последнее время, как говорится, with a little help from my friends, да, немножко стал отслеживать, потому что за всем, честно говоря, просто не хватает времени, внимание рассеивается. То есть есть чем заниматься, и помимо этого, поэтому если кто-то подсказки дает, это замечательно. Таня, тут да, по поводу, значит, мне взяли поставить, конкретнее надо, я потому что не очень понимаю,
я нравится понимаю,
их Walk On, это чего?
Stranglers, наверное, Walk On By у них кавер, но можно все поставить Тане, но если вы напишите на электронный адрес heybulldog@mail.ru, и мы поставим. А Кирюш спрашивает, как вам новость о том, что Оззи Паркинсон, мне кажется, что у него уже давно Паркинсон-то, он все время какой-то такой немножко паркинсонистый, и даже пародии есть в интернете на него, как Оззи сдает экзамен по вождению, просто уморительно.
Да, вот. Я не видел.
Я тебе покажу. Там это замечательный пародист, мой любимый английский товарищ всех музыкантов там перепародировал.
Который Джона гениально.
И Джона, Пола, да. Всех там, да. Вот, но и даже и там вот, трясущиеся эти руки у него
показаны. Мне кажется, это, в общем, не мешает как бы человеку время от времени собраться, да, нет. Мне кажется,
понимаете,
это не конец.
Он, к счастью для Оззи, он не гитарист. Вот если бы он был бы гитаристом, например, или трубачом, тогда были бы, наверное, какие-то проблемы. А поскольку он поет, то ему, может быть, не так трудно это.
Так, вот кто-то прислал сообщение, что у меня есть на красном виниле сингл 999 Wild Sun. Горжусь. Вот даже не очень понимаю, о каком сингле речь идет.
Ну, очень хорошо, что есть.
Вот Варов Аркадий пишет, что у меня есть японец и немец в полной комплектации. Имеется в виду белый альбом. Подтягиваюсь к вам, дядя Володя. Если бы мне сейчас побольше возможностей, я бы еще штук 10 купил белых альбомов.
У меня вот совершенно нет такого желания почему-то. Мне хочется больше времени, чтобы слушать больше какой-то новой музыки.
Так это одно другое, другому не мешает. Все упирается в, как бы, в финансы. Вот, это не значит, что я не хочу ничего нового слушать.
Заявка от нашего постоянного слушателя Дмитрия Кислова. Еще в прошлом году она пришла, и в ней содержится поздравление всех наших слушателей с наступающими праздниками. Ну, теперь уже мы поздравляем с прошедшими. И коль скоро вот этот вот человек с Паркинсоном вроде бы был здесь помянут, и он вообще у нас часто звучит. Что же делать?
А как без него-то вообще?
Без него уже
не обходится. Мне кажется, невозможно, нереально.
Да, но вот альбом, кстати, No Rest for the Wicked у нас давненько не звучал. Даже не помню, когда у нас последний раз был прочитан. Давно. Между прочим, далеко не самый плохой альбом, на мой взгляд. И уж, на мой взгляд, точно лучше многих его альбомов 21 века. Вот, это мое мнение. Слушать по заявке Дмитрия будем композицию Crazy Babies Ози Осборн.
Love that there is coming soon, for everyone will know just why. No.
No Rest for the Wicked и первый альбом, на котором The Quiles появился у Озика. Хотя вот расцвел, конечно, он чуть позже.
Хороший тандем был. Ужасно. Жалко, что как-то вот все это не продолжается.
Да, ну, я не знаю, мне кажется, оно, как говорят англичане, one and off. Оно то есть, то нет.
Ну да, может быть. Ну, сейчас вот будет у нас еще одна новинка. Вот это 2019 год, но все-таки будем считать, что это новинка. Это будет уже упомянуто сегодня. Более того, не просто упомянуто, а человек, которого мы сегодня слушаем, это Джон Мэйл. Вот его свежий альбом Nobody Told Me 2019 года. Трек называется The Moon Is Full. Три часа 3 минуты 45 секунд. Еще раз всех приветствуем. Это последний час сегодняшнего музыкального ночного эфира. И мы с вами остановились, вот закончили прошлый час на композиции в исполнении Джона Мэйла. И нужно сказать, что гитару на этом треке играет Лэри МакКрей. Вообще на альбоме в целом масса гитаристов. Некоторые понятны, некоторые нам нравятся меньше. Вот, например, играют на разных треках и Алекс Лайфсон, и Тодд Рангрен, и какая-то Каролина Вандерленд, и Стивен Ван Зант играет, и на паре вещей даже Банамасса играет.
Он открывает пластинку. Ну, в общем-то, солидные имена. Можно кого-то любить, кого-то не любить, но, в общем-то, отрицать
подборка имен,
калибр.
Да.
Ну, сыграть, Лайфсон, конечно, сыграть с Майлом – это большая честь для каждого. Такие люди, да, играли. Ну, мы давайте начнем с музыкальной композиции. Я тоже в этот раз немножечко принес пленочек. Они, правда, не новые, они совсем даже старые.
Это замечательно.
Архаичные практически. Так что
я люблю архаичные.
Извините, извините. Sorry, так называется песенка от группы The Easy Beats.
Just why?
Такие вот Easy Beats, это их, пленочку посмотреть, третий альбом, который так называется Volume 3. Что кто не подумал, вот Джордж Янг здесь с другими товарищами зажигают знатно. Так, у меня что-то все сообщения куда-то делись. Караул.
Так, а нам тут пишут: дядя Миша, а как вам Наташа Атлас?
Атлас. А мне никак совершенно, я не скажу. Тут такая довольно новомодная исполнительница. Она уже не очень новомодная, мне кажется, была новомодная лет 10 назад. Может быть, даже какие-то этнические какие-то моменты. Ну, я совсем нет, я мимо.
Аркадий пишет: кайф, есть былой задор. Это Mail Forever. Так, а все-таки как, пишет Павел Дачник, как насчет ранней Сьюзи Кватро?
Если вы пришлете заявку, то будет совершенно прекрасно.
Будет ранняя, какая вы хотите, поздняя, или средняя?
Средняя даже.
Так.
Все, у Алексея Алексеевича все есть в ящике.
Я из Москвы. Если честно, я очень давно не менял иглу. У меня есть запасные картриджи. Я когда-то их привез еще из Финляндии, помню. Значит, после того, как мне маленький сын сломал иглу, я, значит, купил несколько запасных. Вот. Но когда менял последний раз, даже не припоминаю, сейчас крайне редко слушаю винил, несмотря на то, что я его собираю.
А так всегда и бывает. Те, кто собирают винил, они, как правило, редко слушают. Потому что говорят, если его слушать, то он портится.
Он запиливается, да, так, теоретически. Так. Я, кстати, в свое время, когда вот реально у меня не было ни магнитофона, не было CD-проигрывателя, я слушал только винил, у меня единственный был источник звука. Я вот помню, в какой-то момент я просто напрягся очень сильно, потому что я вот реально представил себе, что я вот слушаю там какие-то любимые пластинки чуть не каждый день. И я их каждый день, значит, потихонечку, да, так,
ну, гробишь, приближаешься к, к могиле.
Да. Вот, это мне как-то становилось не по себе от этого. Но с тех пор столько воды утекло, уже столько разных было источников звука. Вот. Сейчас удобнее, конечно, слушать, если для работы особенно, конечно, сидя удобнее слушать. Там и промотал, и пропустил какой-то трек, и не нужно для этого вставать, подходить, иглу поднимать.
Ну, некоторые и файлы даже слушаются еще большим удобством. Вот. Но меня пока компакт-диски вполне удовлетворяют. Еще несколько писем, пришедших на электронный наш адрес. Напомню, heybulldog@mail.ru. Валерий Дзержинский пишет нам: объясните, что это за ансамбль Боба Калачана «Cause I Love You»? Поют вроде бы слайд какой-то, причем тут какой-то Калачан. Ну, мы погуглили просто.
Так кто, что за человек Калачан? Молдаванин какой-нибудь Калачан?
Может быть, армянин, может. Но мы погуглили, это не Калачан. На мелодии выходила пластиночка. На самом деле это Боб Каллиган.
Оркестра. Калачан, это гениально.
Вот. Это кто ж так? Ну, как GH, потому что GH, ну, не смогли сообразить.
Типичное что?
Как оно переводится? Вот, а это был такой вот оркестр.
Это просто...
В дискографии находится. Я так понимаю, что это какой-то вот...
Это фамилия сделала мой сегодняшний день.
Клачан, да.
Дядь Миш, теперь будем говорить, ну что, начнем сегодня с Калачана?
Да, как, какой Калачан-то на сегодня? Но не будет сегодня Калачана, потому что нет заявки. Вот. А он исполнял, вот его оркестр, разные эстрадные хиты. И, как мы понимаем, группу Slade тоже и многих других разных персонажей. Вот. Поэтому вот такой вот и Калачан. Да, еще что, значит, нужно сказать. Тема условного предполагаемого плагиата группы Eagles в композиции «Отель Калифорния» многих очень забеспокоила. Значит, и Валерий Дзержинский тоже пишет, значит, есть перекличка даже соло Харрисона «Let it be». И сколько лет длится эта бодяга про скрытый смысл песни? Неужели никто не может просто спросить участников группы? Ну, я думаю, не каждый, во-первых, автор будет рассказывать смысл своей песни, это раз. А во-вторых, мне кажется, что наверняка уже спрашивали, они говорили. И мне кажется, что наш гость Дмитрий обо всем этом тоже говорил. Но если они явно это не проговаривали, я вполне их могу понять. Александр Сергеевич, расскажите, пожалуйста, что вы хотели сказать в этом стихотворении. Я думаю, что если стихотворение нужно объяснять, то оно уже плохое, если оно нуждается в объяснении.
Как сказал дядь Миш, прямо...
Да, мне кажется, я у кого-то это своровал. А Александр Смирнов говорит, вот по поводу гармонии песни «Eagles», оказывается, на те же аккорды, но в обратном порядке ложится припев песни Игоря Николаева 1986 года «Две звезды». Сингл. Вот. То есть, ты представляешь, я вот сейчас думаю, Александр, то ли он прослушал «Eagles» задом наперед и сравнил с Игорем Николаевым, то ли Александр прослушал...
Обратной последовательности.
Да, последовательности аккордов. Да.
Прослушал... Думаешь, если задом наперед, это же не то же самое, что обратная последовательность аккорда.
Ну, почему? Если слушать песню задом наперед, то последовательность аккордов будет обратная, я так представляю. И нот тоже последовательность будет обратная. Может быть...
Но слушать невозможно будет.
А может быть, как раз сингл Игоря Николаева 86-го года только так и надо слушать?
Так надо Калачана слушать.
Может быть, как раз если сингл Игоря Николаева 86-го года слушать задом наперед, в нем такие психоделические элементы появятся, элементы психоделического рока, до этого в нем не фигурировавшие. Вот, может быть, в чем секрет.
Да, может быть, может быть.
А ведь, кстати, скажи, пожалуйста, а вот ты как специалист по проигрывателям, скажи...
Сегодня просто я чувствую себя специалистом.
Да, бывают такие...
Редкий случай.
Я знаю, что вот у проигрывателей бывает можно переключать обычно, там, 33, 45, может быть, 78 тоже. Может. А можно вот бывает проигрыватель, чтобы переключить, чтобы задом наперед вот играло.
Понимаешь? Нет, дядь Миш, таких нет.
Почему? Почему нет?
Вот это вот упущение, понимаешь? Потому что никто не знал, что надо Битлов слушать.
Да, наперед, да, да, можно было бы столько разгадать тайных
посланий. Хотя сейчас, конечно, уже пора бы уже, в общем, было... Что, лишнюю кнопочку сделал?
Может, какие-то проводочки можно переключить?
Я думаю, что надо с какими-нибудь кулибинами поговорить. Наверняка они могут что-нибудь такое сделать.
Да.
Ну, реально, я просто помню, я реально был свидетелем того, как человек ставил, значит, иглу на вертак и крутил ее в обратную сторону.
Пальчиком.
Пальчиком крутил, да.
Мне тоже кажется, я такой наблюдал, как раз, чтобы проверить какой-то такой, да, загадочный момент.
Да, и реально, значит, слышно, конечно, все это как бы в колонках слышно, просто и нужно месседж, скорость подгадать, да.
И демонический месседж обнаруживается.
Я-то просто это делал на компьютере, я переворачивал, ну, знаменитые вот моменты такие, number nine, да, number nine.
Слушай, я сейчас подумал, что, может быть, если сингл Игоря Николаева 86-го года прокрутить задом наперед, может быть, тоже какие-то послания обнаружатся. Это интересно, может быть, Александр как раз вот исследовал этот вопрос.
Ольга, уважаемая, значит, пожалуйста, Алексей Алексеевич, пишите в тот момент, когда он находится здесь в студии, понимаете? Он все равно не сможет прочесть ваше послание, потому что мы ему не передадим.
Мы не передадим, нет. Мы только вернем диски в шкафчик, который мы брали, а послание мы нет, не передадим. Значит, дядя Коля из Минска, получили мы также от него развернутое письмо. Спасибо. Большущее, в том числе и по поводу секвенции, которая используется в композициях «We Used to Know», «Jet Retal» и «Отель Калифорния». Вот, тут целая история. Ну, я знаю, на самом деле, я видел эту цитату от Андерсона. Он говорит, что они выступали вместе с Eagles, и что вполне вероятно, что в то время Jet Retal играли «We Used to Know». Вот, и как бы здесь... Андерсон предполагает, что, ну, в общем-то, у музыкантов Eagles была возможность послушать эту последовательность аккордов, но вот дядя Дима, когда был, он рассказывал, что тот музыкант Eagles, который написал эту самую последовательность аккордов для Юстинова, числится автором, вот, он как раз его в группе-то просто не было. Поэтому вот, ну, Андерсон про это не обязан знать, кто у них там, когда был в составе, а... История вот знает этот вот факт, поэтому, ну, я не знаю, для меня это очень вот все спорно, вот этот факт заимствования. Другие вопросы от дяди Коли. Замечательно, что вам понравился эфир о Саймоне и Гарфанкеле. Это классно, может быть, Павловна нас слушает, мы ей это передадим. А понравилась ли Ольге Павловне заявка для нее от сцены Гетца, мы тоже не знаем. Вот, у нас такой информации нету. Вот. А на добром слове спасибо. Значит, давайте сейчас еще одну стародавнюю песенку послушаем. Это, мне кажется, малоизвестная группа будет. Она называется The End. Не знаю, звучала ли эта группа у тебя, дядя Володь, малоизвестная.
Я не припоминаю.
Но ее история интересна тем, что им очень помогал в жизни басист Rolling Stones Билл Вайман, который взял их под свое покровительство. Помогал им записываться, и на их единственном лонгплее гостят такие люди, например, как Чарли Уотс или Ники Хопкинс. И одна из композиций с этого альбома, альбом называется Introspection, он вышел в 69-м году, даже по бутлегам Rolling Stones гуляла под видом потерянной сессии звукозаписи Beatles и Stones. Вот совместная такая как бы редкая запись. Вот. И многие, причем, на это вот все велись, многие верили, потому что, ну, что-то похоже так вот звучит. звучит. Нужно сказать, что не повезло группе The End, потому что запись попала, ну, готового альбома попала в руки Алену Кляйну, он должен был заниматься ее выпуском, а у Кляйна, видимо, были поважнее дела, и он отложил выпуск этой пластинки практически на год, и вместо 68-го она вышла в 69-м году, а уже тогда, как мы знаем, 69-й это уже совсем не то, что 68-й. И пластинка практически была не востребована, не замечена и канула в лету. Вот. Мы послушаем сейчас с этой пластинки кавер. Один из редких каверов. Как раз это песни, которую роллинги тоже делали. Но забавно, насколько по-другому группа The End ее делает. Дядя Лодь посмотрел на обложечку пластинки.
Помню, что было.
Кирюше понравилось. Между прочим, пластиночка-то вывезена из города Милана, из магазина Il Discomane. Вот трофей Кирюша.
Надо перевести.
Кирюша при этом присутствовал.
Il Discomane. Так, понятно. То есть при свидетелях.
При свидетелях, да.
Так.
Куплено, между прочим, не, ничего такого.
Дядь Миш, вот Аркадий спрашивает.
Аркадий, мне кажется,
отношение к проекту Джека. Что такое с Джеком?
Джека Уайта.
The Dead Weather.
Ну, мне кажется, Аркадий идеализирует широту моих вкусов. Вот, я сейчас буду ее развенчивать последовательно. Я не очень люблю, мне не очень нравится то, что Джек Уайт делает. То есть я к этому с уважением отношусь, но каким-то образом мы с ним вот не пересекаемся. Мне он, кажется, не знаю, какой-то Джонни Депп от рок-музыки. Вроде бы на все руки мастер и такой колоритный, но какой-то эмоционального резонанса то, что он делает, у меня вот не вызывает. Даже несмотря на то, что это очень круто, стильно, там, трушно, и он фанат винила и так далее. Вот, поэтому я не White Stripes, не разные сольники White не очень люблю. Вот группа Raconteurs, если уж на то пошло, да, что-то из нее люблю слушать, и то это дуэт с... Сейчас скажу, Брэнсоном, музыкантом. Вот, вот он мне нравится.
Ощущаю себя полным идиотом, потому что они между собой общаются, говорят о чем-то.
Ну, я ощущаю себя идиотом, когда ты вот рассуждаешь про какие-то винилы, про пластинки, про проигрыватели.
Ты,
так, что
ты преувеличиваешь. Ты меня, наверное, считаешь идиотом, что я покупаю винил и не слушаю его.
Я, мне кажется, что большинство коллекционеров так делают.
Екатерина, значит, благодарит за роскошный Deep Purple и спрашивает, был ли у нас Рикардо Фоли. Был.
Был, был, был. Я так бы хотел сказать, что можем повторить, но, наверное, не можем. Не дядя Володя, да, выгонит меня с передачи.
Или я застрелюсь. Это Никита из Канады. Дядя Вова, вы меня шокировали. Иметь винил, не слушайте его. Я не говорил, что я не слушаю его. Я редко его слушаю. То есть в 10 раз, в 20 раз чаще я слушаю CD. Просто потому что, ну, как бы мне нужно большой объем музыки прослушивать. И мне, в общем, при всем желании, иногда виниловые пластинки, просто на это нет времени. Я сижу, выслушиваю там кучу. Вот Мика Тейлора, сколько мне пришлось отслушать альбомов, чтобы выбрать там 15 треков, которые сегодня прозвучали. На это же время нужно все.
Нет, я правда знаю многих коллекционеров, которые покупают разные пластинки и штуковины, и не распечатывают их. Они у них вот хранятся, потому что нераспечатанная какая-нибудь штука, она дороже будет стоить.
Какие-то дубли, например, у меня есть несколько альбомов, там вот, скажем, белых альбомов. Какой смысл их переслушивать, скажем, вот это обязательно красный вот винил? Зачем его переслушивать? Я могу послушать обычный.
Может, там какие-то оттенки?
Нет.
Нет?
Так, Кирюша, The End, отлично. Да, ну, ты, собственно, сказал. Да, вот Митя из Москвы, он, у него есть функция на его вертаке? Есть?
А ты знаешь, я вот сейчас...
Диджейская модель, так, можно крутить задом наперед.
Читал сейчас вот сообщение от Митя, я понял, что это прекрасная функция. Вот, ну, я понимаю, что у тебя, например, много пластинок, они тебе не надоедят никогда. А если у тебя немного пластинок, и ты уже вот их все запилил до дыры, они тебе уже немножечко поднадоели, тебе хочется как бы новых ощущений, а денег на новые пластинки нет. Что делать? Берется виниловый проигрыватель с диджейской функцией и включается функция задом наперед. И после этого альбом практически знакомый, он становится для тебя как нечто совершенно новое, его можно вот по-новому...
Сколько, интересно, минут можно выдержать? Сколько можно слушать?
А это вопрос привычки. Мне кажется, это вот, ну, немножко...
Заставлять себя надо.
Немножко тренировки, да.
Заставлять.
Чуть-чуть. Начинаешь с небольшого времени.
Как в анекдоте, что про еду, да?
Потом,
надо себя заставлять.
Да, но зато у тебя вот есть не как бы не один альбом, а с каждой покупкой у тебя есть два альбома. То, что ты его можешь и так слушать, и задом наперед тоже. Мне кажется, это прекрасно. Вот. В условиях нехватки бюджета на новые белые альбомы красного цвета. Вот, мне кажется, это прекрасно.
Так, Андрей Эспиш только что отдал гаишникам 30 тысяч.
Кошмар, раз. За что?
Вот, надо, нельзя нетрезвым за руль садиться, нельзя. Я думаю, что это себе дороже может получиться. Дело даже хорошо, что обошлось в 30 тысяч. Могло быть значительно хуже. Так, в запиленном виниле еще больше посланий и кодов скрытых, пишет Игорь.
Я думаю, что да. Там всякие морзянки, стуки, перестуки.
Так, и ВБ, сейчас я буду читать такие длинные сообщения, их нужно как сосредоточенно читать. Мы пока с вами послушаем следующую новинку 2019 года. Это группа Airborne. Их альбом Bone Shaker, ну, как полагается, с костями, там, с черепом, с костями на обложке, конечно же. Вот, это вообще уже перестает быть оригинальным, как бы, да, когда видишь подобные обложки, это как-то меня лично уже сразу настораживает.
Ну, это знак зато, ну, да, для вот своих.
Вот, а трек называется Backseat Boogie. We'll be right back.
все-таки джунгли какие-то.
Да, ну, Австралия же, понимаешь, там...
Австралия, ты из Австралии.
Да, у нас не так часто бывает, появляются в эфире австралийские группы, особенно современные, старые еще как бы там возникали в Кунсткамере. Вот. По-моему, на новом альбоме состав даже до трио сократился, насколько я помню. Вот. Но я не очень, честно говоря, в курсе вот их альбомов. Я знаю, что они начали где-то в 2000-х годах, и у них там 6 или 7, по-моему, пластинок. Ну, как-то вот, не знаю, как новинку, я решил, что мы вполне можем завести, чтобы люди были в курсе, кто любит такое направление вот приблизительно.
Да, мы поддерживаем Австралию, и мы очень хотим, чтобы у них поскорее закончились пожары и вот все эти напасти.
Да, творится, да, ужас там. Особенно, ну, я надеюсь, что как бы человеческих жертв там не так много.
А животные?
Потому что вот животные, да, это, конечно, это просто катастрофа. Я видел кадры там, как бы зверюшки там с обгорелыми лапками, там и вообще шерсть у них тоже вся обуглилась. Это вот ужасно, конечно. Это невосполнимые совершенно потери какие-то.
Да, потому что
вот.
Животные...
Леса, кстати, леса тоже, конечно, да. Вот, еще у нас тут осталось письмо, пришедшее, сообщение, точнее, пришедшее к нам на сайт, эхо, к этому эфиру, дядя Валера из Балашихи. Он всегда нас поддерживает. Я надеюсь, дядя Валера, что тебе Биг Тейлор как-то в кассу сегодня пришелся. Вот, насчет Кунсткамеры я даже не знаю, но, может быть, в следующий раз у нас будет Кунсткамера в следующем.
За тобой
неделе.
Еще Ян Андерсон теперь.
А я знаю, знаю.
Хвосты и долги твои.
Мне нравится, то есть за мной записали долг.
Ну, конечно, назвался груздем, так полезай. Полезай,
да.
Взялся.
Я так чувствую, что вся фишка в том, что все ждут одного обязательно исполнителя, значит, отечественного, да, у которого тоже отметился Андерсон.
Кстати, Мик Тейлор у него,
кстати,
тоже отметился.
Да, на том же альбоме, по-моему, да? Или на другом, на каком-то?
Нет,
на другом.
Да.
Ну, если с Тейлором, как бы, я как бы проскочил, то, конечно, с Андерсоном, я боюсь, придется. Рано или поздно придется.
Ну, там более серьезный замах, конечно, исследовательский. Поэтому вот, проскочить уже нельзя. Тут про Тейлора обзорная передача можно выпустить. А с Андерсоном нет.
Бон Скотт тут, да, Александр Скотузовского напомнил вокал.
Бон Скотт, ну, с австралийские традиции.
Орет, хорошо, да.
Чтутся. Давайте заявочку выполним от нашего слушателя Павла Холмогорова, который предложил в эфире поставить американскую группу Sleep. Он пишет, что по праву они считаются одними из пионеров жанра стоунер, и звучание их будет по сердцу многим любителям Black Sabbath, как пишет Павел. Ну, я почитал, сверился с источниками, действительно... Все так про них и пишут. Вот. На меня наибольшее впечатление произвел тот факт, что у них есть альбом с названием Dope Smoker. Дело даже не в названии, а о том, что альбом состоит из одной песни продолжительностью 60 минут. Вот. Я когда-то гуглил информацию про этот альбом, и очень серьезно мнение расходится. Можно ли получить удовольствие от прослушивания этого альбома, находясь в ясном состоянии сознания? Или он только вот для прослушивания в замутненном состоянии сознания? Не знаю. Интересно, что Павел на эту тему думает. Вот, а замутнять состояние сознания мы вот не рекомендуем, потому что это вредно, и всякие привычки вырабатывают и так далее. Вот, но мы сейчас будем слушать все-таки группу Sleep с композицией с другого альбома, альбом Holy Mountain 92 года, вещь называется Dragonaut. We'll be right back. Группа Sleep, мне тоже очень понравилось. Это их...
Еще раз.
Sleep. Сон.
Год.
92-й год. Альбом Holy Mountain. Американцы. Одни из зубров Стоунера. Прекрасно. Прекрасно.
Ну, это просто вот тяжесть такая вот, как бы вот не бессмысленная. То есть вот это вот то, что мне нравится в такого рода музыке. Вот тяжесть, она должна быть настоящей такой тяжелой. Не показушной, а вот...
Да,
и совмещаться вот как бы с музыкой, вот это просто классно.
При этом, да, несколько психоделическое. Ну вот Павел Холмогоров нам такую прислал на заявочку.
Так, вот Оксана из Владивостока тоже пишет, нравится тяжелая композиция, прекрасно, да. Теперь, значит, ну, Аркадий, я понимаю, что это даже не коллекционирование вот винила, это действительно диагноз, я совершенно согласен, потому что когда как бы в мою комнату приходит, когда к нам в гости приходит младший сын, заходит в мою комнату и смотрит на стопку сержантов, которые у меня стоят на полке, он закатывает глаза и говорит, ну, пап, ну, это, ну, что, ну, как, ну, это что вообще? Вот, то есть я понимаю, что он как бы уже давно диагноз мне поставил, вот, и я ему говорю, ну, ладно, тебе останется, ты потом их куда-нибудь там пристроишь, ну, что делать-то? Ну, это диагноз, да, я согласен, это не лечится.
Ну, если это тебе приносит удовольствие,
ну, как-то, да.
Как Джон Леннон спел, whatever gets you through the night, it's all right. Вот, если помогает в жизни, значит, хорошо. Мне вот тоже эти пластмассовые кружочки вот на компакт-дисках очень помогают. Когда вот какая-то новая порция прибывает, я просто радуюсь.
Она, как все, ребенок. Она постоянно прибывает, да. То есть, я как бы, не знаю, как у тебя часто, у меня вот как-то вот...
Ну, не так часто, как мне бы хотелось, но время от времени прибывает. Вот.
Самое интересное, что какие-то вещи, значит, вот ты хочешь, вспоминаешь, что было что-то. Я, например, не могу один сборник найти. У меня был очень интересный сборник по музыке редких групп. Я сейчас думаю, вот я сделаю как раз кунсткамеру с использованием этого диска. Не могу найти.
Ну, может быть, найдется. Сейчас мы будем слушать еще одну заявку от Андрея Переварюхи. Заявка эта пришла на католическое Рождество прошлого года. Видите, как у нас вот накопилось всякого разного. Поэтому запись будет рождественская, но не в том смысле, в каком вы сейчас представили себе. Дело в том, что это концертная запись, а концерт был сыгран как раз под Рождество 1975 года. И группа, которая сыграла концерт 24 декабря 1975 года в Hammersmith Odeon, называлась Queen. И концертник этот, ну, многими любителями Queen ценится, а некоторые любители Queen отдельно из общего объема выделяют исполнение композиции White Queen, которая вот на этом концертнике, по мнению некоторых, прям особо исключительная. И мне кажется, Андрей Переварюх тоже с этим согласен. Там поется в этой композиции, я цитирую Андрея, все заканчивается так же грустно, как и начиналось, а в середине пронзительное соло на клавишах исполняет Фредди. И я процитирую: для Инги большеглазой шатенки из сердитого протестного Минска пусть прозвучит трагическая песня. Вот так. Это я цитирую Андрея. Звучит сейчас группа Queen, White Queen, рождественский концерт.
Smiling, dark eyes, so sad, cold eyes, as if the end such a breathless night is this, on my brow the light is kissed. I walk alone, not around yet it's safe. My lady soon will stir this way. She's all alone. White queen walks and the night grows. Thank you.
Ну, вот такие вот Queen 75-го года живьем.
Никогда не понимал этой вещи. Ну, неважно, собственно. Ну, как бы мы... Ты коснулся невольно Рождества, да?
Да, я.
Вот, и я решил, что как раз вот из новинок можно сейчас и действительно рождественскую вещичку поставить.
Тем более Рождество, в общем-то, еще не так далеко убежало.
Это будет Кэб Мо.
О, отлично.
Трек называется Merry Merry Christmas. Это, опять-таки, новый его альбом. Moonlight, Mistletoe and You, он называется, 2019
год. Лунный свет, астралист и ты.
Давайте послушаем.
And
замечательный, замечательный.
Таня написал тоже.
Очень хороший кебмо.
И гитара такая симпатичная. Вот это, понимаешь, я гитару готов слушать, а вот Банамасу что-то я не готов слушать.
И я с тобой вот здесь вот тоже.
Я не могу вот объяснить, почему. Вот как это бывает живая гитара, а бывает какая-то мертвая.
Вот. Ну, вот. В общем,
спасибо. Тут
лучше живая, чем мертвая.
Не успеваем зачитывать массу сообщений всяческих про детей. Мне очень понравилось, как много талантливых детей. Но есть и дети, старички такие уже. Это вот по телевизору я сейчас увидел Грета Тунберг в очередной. Вот, ну, прям, ну, жалко, жалко таких детей.
Ну, желаем всем оставаться в чем-то все-таки детьми. Ну, вот.
Я считаю, что чем дольше ребенок будет оставаться ребенком, да, и даже во взрослых, мне кажется, мне нравится проявление детства. Да, 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 ты прав.
Вот, поэтому пусть у вас только хорошее на следующей неделе происходит. Вот, через неделю вы нам расскажете, что у вас происходило хорошего, что вы послушали.
Мы для вас что-нибудь поставим.
А мы что-нибудь поставим.
Пока скажем, будьте умничками, слишком сильно не балуйтесь.
Услышимся через неделю. Счастливо.
We'd like to try a little piece on you right now. It's been pretty good to us. A little bit like this. Everybody's gonna jump for joy. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. I like to go just like the rest. I like my sugar sweet, but jumping cues and making haste just ain't my cup of meat. Beneath the trees, feeding pigeons on a limb. But when Quinn the Eskimo gets here, all the pigeons gonna run to him. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Come on without, come on within. You'll not see nothing like the mighty. Can't decide them all. Just tell me where to put them, and I'll tell you who to call. Nobody can get no sleep with someone on everyone's toes. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna want a dose. Come on without, come on within. You'll not see.